Поклон — это оставление планов, цепляний, надежд, заодно со страхами. Гуру тоже кланяется ученикам в душе, потому что их тоже природа божественна. Когда Иштадевати мы кланяемся, мы должны оставлять цепляния, страхи, надежды, привязанности, планы. То, что не является нами. Хотя кажется, что это является нами. Кажется, что мы являемся телом. Мы думаем, я есть тело. Но если я есть тело, почему я не могу им управлять? Это большой вопрос. Оказывается, я не есть тело. Тело принадлежит природе, прокрити, материальной природе. А я его как бы арендую. Но когда мы сильно связаны с прокрити, с материальной природой, с плотной природой, тонкое осознавание затмевается. Тогда говорят, у человека много кармы. Много кармы означает, ему надо много сделать еще в материальном мире. Отработать много связей, чтобы кое-что осознать. Значит, много раджаса. А много раджаса, значит, надо много эго проявлять, много денег, много власти, много зависти, много вожделения. Испытать еще предстоит. Много тамаса, значит, много страха, много тупости, много заблуждений, много лжи, много там гнева испытать. А если всего этого немного, и вот такие люди, они всегда как бы на духовном пути чувствуют себя сложно. Потому что всего этого много, а духовный путь, он зовет к вершинам, а как на ногах по гире привязан. Все сложно. Но постепенно, если развивать веру, преданность, делать севу, очищать, 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 через некоторое время все это очищается. Иначе не было бы смысла о духовной жизни. Можно было бы сказать, ну, у тебя много кармы, поэтому ты даже не надейся. Ну, например, Миларепа убил 38 человек черной магией вообще. И он достиг освобождения. То есть это жуткая карма ада, так? Тем не менее, он ее очистил благодаря искусным методам Марпа. И были случаи, когда сапожники, те, кто были прачками, игроки в кости, воры, охотники – под руководством святых ситхов достигали освобождения, сами становились махасидхами еще. Вот. Это означает, что даже если много кармы, если прилагать очистительные средства, она может быть очищена. Но когда много заслуги, это лучше, конечно. Поэтому вы не стремитесь стать теми, у кого много кармы. Лучше быть теми, у кого много заслуг. Когда собираются люди, у которых много заслуг, атмосфера просто сияет вокруг, и они сами сияют, потому что они всегда радостны, они всегда такие легкие, распахнутые, изящные, гениальные в чем-то, не привязанные к эго, творческие, всегда в глубокой осознанности, потому что они воспринимают другой спектр майи, сатвичный спектр, а сатвичный спектр — это светоносный, пространственный спектр, это многие возвышенные качества уже существуют. Поэтому если вы чувствуете, что не хватает возвышенных качеств, надо просто молиться, и они постепенно будут приходить. Потому что карма — это не есть нечто однозначно данное, это то, чем мы можем управлять. Плохие тенденции подавлять, хорошие воспитывать, притягивать и развивать. То есть даже тупой человек может стать интеллектуалом. Да? Был человек, у которого была плохая память, он не знал там арифметики, он задался целью. Мирской человек, не садху. И он задался целью стать очень интеллектуальным. И он начал концентрироваться. Через некоторое время у него пробудились ментальные силы, манас и ситхи. Он повысил свой интеллект в области математики. Он начал в уме извлекать корни, складывать дроби, там такие, которые даже обычный человек, математик, не может сделать. У него ситхи развились. Он вообще стал феноменом. То есть он даже стал давать там представления, его ученые начали исследовать. Это результат концентрации. Или были люди, которые были от рождения хилыми, например, Суворов. Тщедушными, там, болели постоянно, простужались, как говорят сейчас, со слабым иммунитетом. Но он задался целью и воспитал себе такие силы тела, что мог там через Вальпу переходить, побеждать всех. Результат тапоса и направленности ума. Другими словами, если не хватает какого-то качества, вы направляете свой ум, чтобы обрести его и чтобы получить соответствующую ситху. И если вы делаете целеустремленно, через некоторое время это приходит в вашу жизнь. Чаще всего люди хотят ситх, например, богатства. Поэтому есть много рассказов, особенно в Америке прошлого века были популярны, как человек из низов выбился в миллионеры. Как вот он разносил почту и был курьером, и потом, как он начал усердно делать свою карьеру и поднялся на вершины. Это, конечно, майя, но это просто показывает, как целеустремленность может дать желаемый результат. При условии, если вы целенаправленно воспитываете в себе то качество ума, которое не хватает. Например, если вам не хватает сатвы, вы можете молиться об этом. Самое главное – поверить, что вы можете молиться об этом. Вот многие просто не верят. Они думают, не хватает, чего-то нет, ну все, значит, все, я ограничен, жизнь на этом остановилась, все. А самое меньшее, что вы можете делать, вы можете желать этого и молиться об этом. Вы можете намереваться. И вот секрет – вы можете намереваться получить желаемое. То есть у вас есть ичха-шакти, сила воли, сила намерения. И вы можете призывать благословение святых, чтобы что-то обрести. Это самое простое вообще. Но многие люди не верят в это. Они говорят, я беден, таково мое материальное положение, я даже там в вашем приехать не могу. Так молись, и все будет. Но еще работай, конечно. Или другие говорят, у меня интеллект слабый, не могу учения понять. Так молись Сарасвати, и будешь умным, будешь затмевать академиков. Но надо это делать целенаправленно, надо верить, что это возможно. Поэтому садху живет в мире, где возможно все. Он не живет в мире ограничений. Материальный мир обычно жестко ограничивает, но хотя бы во зрении садху верит, что на самом деле, если мир есть проявление сознания, то возможно все. Другой вопрос, что все имеет свою цену, и все просто так, оно не покорится. Ты должен вложить достаточно шакти. Но, в принципе, если вы захотите поставить Эйфелеву башню там, посредине вот нашей площади, если вы уж очень захотите, если мы все захотим, то она встанет там, но оно нам не надо. Иногда, если у вас много заслуг, то это очень быстро может материализоваться даже. Поэтому надо быть аккуратнее с пожеланиями. Просить только то, что действительно необходимо. Садху живет в таком мире, где возможно все, поэтому он владеет силой намерения, он может добиваться того, чего он просит, при условии, что его ум целенаправленный. Но на самом деле садху не должен желать многого. И единственное, чего он должен желать добиваться, это не силы, не ситхи. Это прежде всего преданность Богу, постижение Бога, знание божественной мудрости. Вот это самая главная сила, которую он должен искать. Но если для этого еще надо добавить каких-то качеств, не хватает сатвы, не хватает концентрации, логики, ясности, воли, можно об этом тоже просить, это не грех, нормально. Но, в общем, все желания садху, они сведены к постижению Бога, к чистым отношениям с Богом. Он не стремится развивать какие-то слишком отдаленные качества, отдаленные эгоцентрические вещи. Поэтому просить о благословении сатвы, о том, чтобы была хорошая карма, заслуга, Чтобы сознание было светлое, полное веры, любви, радости, счастья, сострадания, гармонии, чистоты, это важно для садху, чтобы карма очищалась. Нужно обращаться к древу прибежища, к Иштадевате. И поскольку они есть олицетворение этих качеств, это же неспроста они на алтаре, неспроста они управляют мирозданием, неспроста они владыки миров, потому что у них огромный запас сатвы, это еще говорят, запас благочестия. Благочестие – такое слово немного из 18 века, патриархальное. Я бы сказал, запас чистейшей духовной силы, очень высокого качества, которая позволяет им проявлять разнообразные силы, мудрости. И когда мы к ним обращаемся, то мы устанавливаем связь с этим неисчерпаемым запасом чистейшей энергии. На этом принцип построен благословение, ануграхи. Это как вы включаете в розетку, идет электричество. Вы установили связь. Гурур-Брахма, Гурур-Вишну, Гурур-Дева Махишвара, Гурур-Сакшат, Парабрахма, Тасмай Шри Гурабе Намаха. Ишвара Гита, глава 6. Господь Сканда, лучший из знающих брахман, предводитель воинства богов, вечно пребывает по повелению саморожденного. Великие риши, маричи и другие, покровители порожденных существ, творят разнообразные миры по велению Высшего. Богиня Шри, супруга Нараяны, которая наделяет несравненным процветанием, действует по моей милости. Богиня Сарасвати, которая наделяет прекрасной речью, действует, подчиняясь Ишваре. Богиня, известная как Савитри, которая спасает всех людей от ужасного ада, делает это по велению Бога. Здесь перечисляются божества, риши, ситхи, святые ведической вселенной. Мы живем в божественной вселенной, в сложной многомерной вселенной, управляемой богами. Мы сначала не понимаем этого, и нам кажется, что мы просто живем на земле. Среди людей. Мы не видим другие миры, других существ, поэтому наш спектр видения очень ограничен. Мы не подозреваем, насколько сложна Вселенная. Если мы зафиксированы на материальном мире людей, нам кажется, что мы знаем материальный мир людей, и поэтому мы знаем жизнь. Вопрос, что такое жизнь и что значит знать жизнь. Если человек считает, что он знает жизнь, его может спросить, а ты знаешь жизнь в тонком теле, а в ментальном теле, а в причинном теле, а жизнь богов, а жизнь ракшасов, а жизнь асуров, а жизнь прет, ветелов, пхутов, а жизнь нижних миров, билва, сварги. Что ты знаешь о жизни? Ты ничего не знаешь о жизни. Жизнь непостижима. Поэтому ни один святой мудрец он не скажет, что он знает жизнь. Скорее всего, можно сказать, как Декарт, по-моему, сказал. Нет, не Декарт. Сократ, наверное. Я знаю, что я ничего не знаю. Жизнь безгранична. И мы живем в сложной божественной вселенной. И боги, они представляют собой различные энергии Ишвары. Вот почему здесь говорится, что Лакшми, супруга Нараяны, или великие Риши, или Сканда, или Сарасвати – они действуют, подчиняясь Ишваре. Потому что боги — это разумные, творческие мегаличности, мегасознания, соответствующие разным татвам, более низким, чем Ишвара. Ишвара — это первая, вторая татва. Также Ишвара — это и вторая, третья, и четвертая татва. А боги, описанные здесь, это пятая, шестая татва, седьмая татва, восьмая татва, девятая татва. Они олицетворяют какие-то уровни и силы мироздания. И поскольку они, естественно, входят в первую татву, вторую татву, в Ишвару, они все входят в тело Бога, они являются так же, как мы, являются его манифестациями, то, конечно, они ему подчиняются. Например, мы, как люди, являемся манифестациями Ишвара, его живыми клетками. И вот тот наш уровень самоотождествления, который соответствует нам по татвам, то какие это татвы? Это татвы, начиная с 26-й. С 26-й татвы начинаются органы действия, карма индрии, то есть руки, ноги, язык, анус, гениталии. Затем начинаются органы чувств. Вплоть до 17-й татвы. И вот мы начинаемся с этого уровня. Затем идет манас. Мы все наделены манасом. Поэтому человечество называет манушья. Тот, кто имеет манас. Это 16-я татва. Мы все имеем эго. И вообще антахкарану, внутренний инструмент. Это 15-я татва. Мы все имеем будхи. Это 14-я татва. Вот примерно спектр нашего отождествления и нашего собственного восприятия, вот он до этой татвы. Так или иначе, люди, рефлексируя, могут добраться и до манаса, и до ахамкары, и до будхи. То есть даже психологи понимают, что такое манас, что такое ахамкара, и будхи что такое. Примерно понимают философы. И мы, рефлексируя, интуитивно можем воспринимать эти вещи. Но есть более высокие уровни сознания, более тонкие, с которыми мы еще себя не отождествлены. Тонкое тело, ментальное тело, причинное тело, они соответствуют высоким уровням, высоким татвам. И мы себя с ними не отождествляем, но они есть. Как говорят, видишь суслика? Не вижу. Я ее тоже не вижу, а он есть. Мы не видим ментальное тело, оно есть. Мы не видим карана шариру, собственное причинное тело, оно есть и в нас, и в других. И вот ментальное тело, это уже примерно 12-я татва, 11-я, 10-я, 9-я. А причинное тело, карана шарира, это 5-я, 4-я, 3-я татвы, высокие татвы. И все мы являемся частицами Ишвары. Но в общем мы отождествлены, как я говорил, с 14-й татвой, будхи татвой, 15-й татвой, ахамкара татвой и 16-й, манас татвой. Вот примерно мы себя на этом уровне отождествляем. Каждый из нас является Ишварой. Вы слышите мои слова, да? Каждый из нас является Ишварой. И что? Но ничего не меняет. Мы себя как чувствовали человеком, так и чувствуем дальше. Почему? Потому что Ишвара – это первая татва, вторая татва, Шива татва, Шакти татва и четвертая татва, естественно. Но эти татвы недосягаемы. Наш уровень самоотождествления не способен улавливать эти татвы. Поэтому даже будучи Ишварой, его телом, так сказать, его клетками, мы считаем себя людьми, потому что мы отождествлены в 15-х, 16-х, 14-х татвах. А боги, такие как Сарасвати, здесь говорится, Лакшми, Савитри, Сканда, Ангирас, Риши, Маричи. Ну, это может быть шестая татва, какие-то седьмая татва, может быть пятая татва, какие-то четвертая татва. Это тоже силы Ишвары, но они осознают себя на гораздо более высоком уровне мироздания. Это те же силы, разумные, сверхразумные силы Ишвары, которые управляют Вселенной. И мы живем в такой Вселенной, населенной сверхразумными существами. И идти по духовному пути – это также осознавать многообразие таких сверхразумных божественных существ. Сначала для нас они только на алтаре, и они выглядят просто картинка или просто скульптура. Мы не понимаем ни свои отношения, ни свои связи, ни их место во Вселенной. Но по мере практики мы начинаем открывать тонкий мир, знакомиться с его обитателями, например, с Питрилокой. Затем начинаем знакомиться с богами Сваргалоки, и мы начинаем. Затем некоторые, если мало заслуг, можно знакомиться также с Преталокой, с привидениями, духами неутоленными. Но на самом деле это не очень приятное знакомство. Можно даже знакомиться с нижними мирами, с Наракалокой, с садами. Но лучше не связываться с этими измерениями, потому что ваша жизнь становится неудачливой, и вы испытываете одни страдания. В такие миры можно опускаться только сильным садху, с большим запасом заслуг и в доспехах, из веры, любви, преданности, с магическими силами, когда у вас есть аура, защищающая вас от демонов, злых нагов, трезубец, повелевающий живым существам остановиться и не причинять вам вреда. Чакра Сударшина, диск, отсекающий головы злым демонам и нагам. Пояс Индракрату, дарующий стампханы ситхи. Корона богов, защищающая вас благословениями, чтобы вы не потеряли разум от иллюзии. Когда у вас есть много сил внутренних, магических доспехов. Такие доспехи, они выращиваются в результате поклонения упасаны в йоге иллюзорного тела. Йога иллюзорного тела, и специальный раздел для этого, он называется. Ситхи или лая-ситхи. Когда вы концентрируетесь на определенных атрибутах, начитываете мантры, призываете божества, и эти способы описаны. Например, в Удхава-гите. Как медитировать на различные атрибуты божества, преображаясь в божество. И тогда вы можете опускаться в такие нижние миры. Но в начинающем садху ни в коем случае этого не следует делать. И при первых признаках подобного надо молиться и прекращать это все. Надо просить богов, святых, чтобы эта связь была прекращена, чтобы она была закрыта. Не следует с этим экспериментировать. То есть садху должен желать иметь контакт, если уж он имеет контакт, только с божественными мирами. Верхний астральный мир, ментальные миры. Вот. Не стремиться получить опыт нижних астральных миров. Итак, затем мы начинаем получать опыты божественных существ, божественного плана. Они могут приходить в снах, в медитации, благословлять. И здесь мы должны обладать правильным воззрением и правильным созерцанием, чтобы не впадать в иллюзии, не впадать в прелесть, не давать уму привязываться, а держаться своей дхармы, держаться своего пути. То есть опыты должны благословлять, но они не должны сбивать с толку. И главный принцип здесь – важен не столько опыт, а наша способность быть от него свободным, познать суть любого опыта, растворить его в естественной осознанности. Если нам не удается растворить опыт естественной осознанности, ну, этот опыт может стать нашей проблемой, нашей сложностью. Он может дезориентировать нас на духовном пути, увлечь в неверном направлении. Будь это опыт блаженства, будь это опыт даже ясности или пустоты, любой опыт, не поднесенный Богу и не растворенный в божественном источнике, может стать, потенциально является источником различных заблуждений и отклонений. Там можно стать нигилистом, можно стать пралаякалом. Можно привязаться к астральным видениям и потерять действие в осознаванию, потерять, сбить ориентиры в духовной жизни. Но когда мы пребываем во зрении недвойственности, в правильном созерцании, то любой опыт, он становится, интегрируется в наше естественное состояние. Поэтому принцип объединить естественное состояние, объединить созерцание, интегрировать опыт означает, что мы не покидаем недвойственности в момент переживания. В дзен есть рассказы, когда один монах медитировал, и когда он был на кухне, ему явился какое-то божество, по-моему, Манджушри. И Это божество сказало: «Хочешь, я дам тебе благословение?» Он замахнулся на него поварёшкой и сказал: «Не надо мне ваших благословений, я постигаю дзен самостоятельно». Ну, то есть он так проявил свою дзен-природу. Мы так не делаем. У нас почтение принято выражать. Но у них есть такая фраза: «Увидел Будду, убей его». Что это означает? Ну, это означает: раствори его в опыте недвойственного осознавания. То есть то, что ты видишь, это может быть иллюзией твоего ума. Не поддавайся ей. Парвати, высшая Деви, дающая знание Брахмана, созерцаемая как правительница, и она следует за моими словами. Бесконечный Ананта Шеша, Господь бессмертных, который носит мир на голове, также подчиняется Богу. Агни, который постоянно принимает форму Вадавы, выпивает весь океан по велению Ишвары. Четырнадцать богов, которые, простирая силу в этом мире, хранят потомство, все они подчинены ему. Адити, Васу, Рудры, Маруты, близнецы Ашвины и другие божества, все они пребывают по моему повелению. Гандхарвы, Гаруды, Рикши, Ситхи, Садхи, Чараны, Якши, Ракшасы, Пишачи пребывают, слушаясь саморожденного. Множество живых существ наполняют эту вселенную. Все они живут в своих локах. У каждого из них своя пропорция сатвы, раджаса и тамаса. У каждого из них свой характер, особенности личности. Каждый из них имеет структуру тонкого тела, состоящую из элементов, присущую его расе. То есть мы живем во вселенной, которая переполнена живыми существами. У гандхарвов есть виманы. Они являются лучшими пилотами виманов. Кроме того, что они очень музыкальны и знают, владеют искусством звука, пения, танцев. Считается, что многие гандхарвы перерождаются в Индии. Поэтому, что не индийское кино, там все время поют. Если там не поют, то это не индийское кино. И очень певучая нация, танцующая нация, переродившиеся гандхарвы. То есть они не стоят, как я был когда в посольстве Индии, и посол Индии в России, он говорил, что вот у вас тут христианство, они такие привыкли так Бога почитать со скорбными лицами, а нам нравится радоваться, петь, танцевать во славу Бога. Дхарма гандхарвов такая она. Гаруды – класс божественных птиц с сильным элементом огня, которые являются ваханами для богов. Ситхи – класс магических существ, контролирующих разные энергии. Некоторые из них в прошлом были людьми. Чараны – класс божественных поэтов, которые сопровождают божеств в качестве свиты. Якши – магические полупросветленные существа из свиты бога Куверы, которые охраняют различные богатства. Ракшасы – демоничные существа с сильным раджасом, гневом, очень воинственные, обладающие магическими силами. Пишачи – злобные духи, населяющие тонкий мир, причиняющие препятствия. И вот все они пребывают, слушаясь саморожденного. Все они входят в тело Ишвары. То есть, будучи 15-й, 16-й, какими-то более высокими татвами, 12-й, 11-й, все они входят в первую, вторую татву. То есть все низшие татвы входят в все высшие татвы. Они не могут его ни слушать, ни подчиняться, потому что он является их сущностью. Калы, каштхи, немеши, мухурты, дни, ночи, сезоны, пакши, месяцы пребывают в подчинении у владыки потомства. Что это означает? Мельчайшие единицы времени, обычные единицы времени – все это тоже божественные сущности, божественные существа. Например, есть божество одного мгновения, есть божество одной секунды, есть божество года, божество месяца, божество дня, божество кальп-циклов. Это определенные энергии кала-шакти. Все они также подчиняются Ишваре. Йоги, манвантары пребывают, подчиняясь мне. Также пары, парартхи и другие деления времени. Махакала, как великое время, имеет свои эманации и манифестации. И вот все эти божества каких-то мгновений, каких-то отрезков времени, они являются телом Махакалы. А сам Махакала подчиняется Ишваре. Четыре вида существ, движущихся и неподвижных, существуют из подчинения Богу, высшему атману. Паталы, все миры, другие вселенные, все существуют из подчинения саморожденному. По моему повелению, бесчисленные вселенные с их элементами и действиями прошли. А другие вселенные с присущими им вещами возникнут потом по воле высшего атмана. Земля, вода, огонь, ветер, пространство, ум, будхи – эти сущности Пракрити управляются мной. Мы живем во вселенной, где действуют божественные энергии, главные из которых – энергия сознания, чит-шакти, энергия блаженства, ананда-шакти, энергия божественной воли, ичха-шакти, энергия божественной мудрости, джняна-шакти и энергия божественных деяний, крия-шакти. Вся Вселенная представляет собой процесс, который выражается в тантре в трех словах – «нада», «бинду», «кала». И что такое «нада»? «Нада» – это первичная вибрация, спанда, гудение Абсолюта, когда Абсолют, полный желания творить, гудит. И вот «ом» – это и есть его гудение. «Ом» – и вот он гудит, полный потенциала. Он как беременен творением, но он не проявлен, но он просто гудит. Вот это и есть надо. И вот этот звук в конце «ом», он выражает это гудение Абсолюта. А что такое «бинду»? «Бинду» означает, в какой-то точке происходит большой взрыв. Сингулярность. То есть сгущается, это гудение сгущается, образуется локальная, мегаплотная область очень плотного сияния света. Это и есть бинду. И это бинду взрывается, и новое творение порождается. Из первой и второй татвы начинают проявляться четвертая, пятая, шестая, и так до всех 36 татв. А вот кала – это развертывание более низших татв из состояния бинду. Когда из второй татвы… И вот бинду – это вторая татва, шакти-татва. Нада – это первая татва, шива-татва. А кала – это все проявленное существование, далее все, что проявляется. Садашива татва, Ишвара татва, Садвиди татва, Майя татва, затем Канчуки, Пуруша татва, Пракрити татва, Будхи, Ахамкара, Манас, Джняниндрии, Карминдрии, пять тадматры, пять элементов. Вот все разворачивается уже затем. Вот это все есть кала. Поэтому, согласно тантрийским представлениям, Вселенная – это проявление нада, бинду и кала. И нада, бинду, кала соответствует что? Звук, свет и лучи. Нада – это звук, бинду – это свет, а кала – это лучи. И это не абстрактная философия. Вот когда мы представляем божеств, мы воспроизводим то же самое на нашем внутреннем уровне, вот такую манифестацию. Например, мы представляем чистое пустое пространство. Это соответствует нада в йоге иллюзорного тела. Затем мы представляем семенной слог драм. Это соответствует бинду. Семенной слог или драм, или ом, он полон потенциала творить. Вот он содержит в себе высшие татвы, готовые развернуться. И затем происходит манифестация. Из семенного слога мы проявляемся как божество, наделенное руками, головой, ногами, атрибутами. И разворачивается целая мандала. Это кала. Различные качества, признаки разворачиваются из этого состояния. И вот божества, о которых описывается, они представляют собой чистейшую светоносную часть вот этого развертывания. Некоторые из них состоят из только чистых татв, которые принадлежат к первым пяти, они состоят из чистых татв. Другие божества состоят из смешанных татв, из чисто-нечистых. А мы, как человеческие существа, состоим из нечистых татв. Земля, вода, огонь, ветер, пространство, ум, будхи – эти сущности, прокрити, управляются мной. Майя, которая является источником всей Вселенной, околдовывающая всех воплощенных существ, вечно существует, подчиняясь Ишваре. Один молодой ученик как-то в одной традиции, разговаривая со своим гуру, так сказал: «Я Майю не боюсь, я предался Богу». Гуру сказал: «А я побаиваюсь». Почему? Потому что гуру знал, что такое майя. Майя – это тело Ишвары, это сверхразумное тело Ишвары. И каждый садху, он уважительно относится к майе. Однажды Нарада попросил Вишну показать ему, что такое майя. И Вишну попросил принести ему кувшин воды. Нарада пошел, но когда он шел к реке, он встретил красивую девушку. Эта девушка оказалась дочерью местного жителя, какого-то торговца. Он без памяти в нее влюбился. И сыграли свадьбу. И у них появились дети. Он же забыл, куда он шел, и про Вишну забыл. И он жил счастливой семейной жизнью несколько лет. А потом наступило наводнение, и это селение смыло и залило водой, и он потерял и жену, и детей, и сам в бурной реке боролся за свою жизнь. И эта река вынесла его обратно к ногам Вишну. А Вишну стоит и ждет, и говорит: «Так где вода, Нарада? Я тебя попросил сходить за водой, а там прошло 2 секунды всего». И все это разыгралось в уме Нарады. И это было так реально. В другой раз Нарада тоже попался на этом. Вишну любил с ним проделывать такие трюки. Он пришел однажды и сказал, что он соблюдает брахмачарию гораздо лучше, чем Шива. Шива не выдержал и женился. А он брахмачари, наиштика брахмачари, с рождения. Вот, поэтому он так самодовольно сказал. Вишну посмеялся над ним, затем он силой своей майи создал город, поместил туда Нараду. Нарада познакомился с женой царя, влюбился в нее без памятства. И там была, по-моему, свайамвара, выбор жениха. И он, Нарада, пришел, решил бороться за честь быть женихом этой принцессы. И он молился, но он не знал, что этот город не настоящий. Он молился Вишну горячо, он Вишну не забыл, но он уже изменился его ум, он жениться уже хотел. И Нарада, он просил красивую одежду, он же был садху, а чтобы жениться, надо выглядеть представительно на своем варе. И Вишну дал ему одежду, и у Нарады сложилось представление, будто это красивая одежда для свадьбы, для брачной церемонии. А на самом деле Вишну дал ему форму Ханумана. И когда он пришел, все гости начали улыбаться и говорить: «О, сам царь-обезьян к нам пожаловал». Хотя это был Нарада. И Нарада не мог понять, почему его называют царем-обезьян. Но когда он посмотрел в зеркало, он увидел, как он выглядит, и понял, что Вишну пошутил на нем, выставил на посмешище. И он с большой обидой пришел жаловаться Вишну. А Вишну посмеялся над ним, сказал: «И город, и девушка, и вся эта церемония, все это полностью иллюзия в твоем уме была. Это и есть майя. Ты был обманут». И это майя, что такое? Это 6-я татва. Сила вселенской иллюзии в абсолютном смысле. 6-я татва, если мы почитаем, это невидение. Майя отвечает за рисунки на завесе, скрывающие истинную природу Шивы. Майя превращает самого Бога в нечто, наполненное ограничениями. Майя мало, карма мало, возникает благодаря деятельности майя-татвы. Также майя – это все более низкие энергии, например, 7-я татва – кала, 8-я – видья – рага, 10-я татва – кала, нияти, 11-я, 12-я – пуруша-татва и пракрити, 13-я татва – уровень манифестации, в котором тригуны, раджас, тамас и сатва находятся в равновесии. Все это майя, и все это подчинено Ишваре. Майя, можно так ее определить, это определенный срез бытия, квантовый, даже не атомный, не молекулярный, а световой, квантовый уровень материальной природы, источник, из которого материальная природа исходит. Это материальная природа на магическом уровне, это майя. Когда она подчиняется сознанию, непосредственно связана с сознанием. Поэтому тот, кто овладевает майя-татвой или даже прокрити-татвой, до некоторого уровня может управлять реальностью, проявлять магические силы. Например, есть такой колдун Майя Данава в Нижних мирах, который является покровителем всех магов, колдунов, оккультистов, который живет, по-моему, в Патала-Локе. Владыка всех колдунов, все магические практики, тантрические практики, гупта-видья, тайные знания тантры. Он является их держателем, потому что он управляет этой татвой. Несмотря на то, что он в Патала-Локе, в Нижних мирах живет сам, ему доступна эта татва. Благодаря тапасу он реализовал ее. Пуруша, Бог, который поддерживает тело, постоянно действует в нем, как душа, подчиняясь Ишваре. Видья, которая являет высшее состояние, устраняя влияние омрачения, действует, подчиняясь Махеше. Поэтому к чему говорить много? Вселенная является сущностью моей шакти. Мной управляется все, во мне оно обретает растворение. И вот что делают нигилисты? Нигилисты, они, впитав воззрение Адвайты, говорят, майя иллюзорна, она не существует. Но это не есть воззрение Шанкары. Воззрение Шанкары все есть Брахман. Шанкары был Брахмавади. В том числе и майя есть Брахман. И материальная энергия есть Брахман. Материальная энергия не иллюзорна, она есть Брахман. Есть большая разница сказать материальная энергия иллюзорна или сказать материальная энергия есть Брахман. Окажется материальной энергией, она по причине неведения. Вот в этом иллюзия заключается. Отсутствие вивеки, а вивека дает иллюзию. А нигилист что говорит? Он говорит, вот этого всего не существует, и его можно игнорировать. Оно существует, но оно пустотное, оно по своей природе является брахманом. Но его нельзя игнорировать. Мы не можем игнорировать время, татвы, богов, различные вселенские энергии, потому что на данном уровне самоотождествления мы с ними связаны, и мы полностью зависим от них. Но мы можем видеть их как брахман. Мы можем видеть их пустотность, но не игнорировать. Нигилизм – это когда нет вивеки, и просто происходит игнорирование под предлогом воззрения недвойственности, под предлогом воззрения Адвайты. Но абхеда – нет различий. Мы принимаем воззрение, но не в поведении. В поведении мы принимаем пхеда, различия. Божества – это божества, люди – это люди, и каждый на своем месте. Это разные уровни энергии, их надо учитывать. А в созерцании мы принимаем принцип пхеда, абхеда, татва. И есть различия, и нет различий одновременно, и это непостижимо. То есть мы поддерживаем осознавание, где нет различий, но мы интегрируемся с энергией, которой есть различия. И быть садху означает сочетать все эти три. В воззрении абхеда нет различий, в созерцании пхеда-абхеда и есть и нет различий, а в поведении различия есть пхеда. Тогда мы не являемся нигилистами. Например, взять Шри Шанкарачарью. Шри Шанкарачарья придерживался правил саньясы. Это принцип пхеда. Одновременно Шри Шанкарачарья поклонялся также и шакти, если вы читали Сундари Лахари, Шивананда Лахари. Если бы он сказал, все есть иллюзия, зачем бы он писал эти тексты? Это логично? Зачем он им поклонялся? Потому что он знал, что в созерцании пхеда-абхеда и есть различия, и нет различий. Он почитал шакти. А воззрение он придерживался полностью недвойственного воззрения. Поэтому его называли брахмавадин. Я – Бхагаван Иша, самосияющий, вечный, высший атман, высший брахман, и помимо меня нет ничего иного. Познав это высшее знание, поведанное вам мною, человек освобождается из оков перерождения в самсаре. Познать Бога, познать Ишвару, означает осуществить принцип, называемый Вишваграса, великое растворение причинного тела в Абсолюте. Освобождение – это и есть Вишваграса. Вот когда говорят про Рамалингу, что он вошел во все тела его творения, Рамалинга осуществил Вишваграсу. Малые виды освобождения наступают уже начиная с Будхи Таттвы. То есть для этого не обязательно обретать первую таттву или первую, вторую таттву в реализации. Начиная с уровня 14 таттвы, определенные небольшие уровни освобождения наступают. Это называется Салокья-мукти, Самипья-мукти, Сарупья-мукти. Но окончательное, полное и высшее освобождение означает, что йогин проникает в причинное тело, карана-шарира, а это значит, он проникает в пятую, четвертую, третью таттву, и затем растворяет их в первой, второй таттве.
Скажите, пожалуйста, говорите мне, будхи, если реализован, что значит он реализована таттва?
Реализована таттва. Глубоко осознанно. Вот может, нереализованная таттва, она есть, но она неосознанна. Это как бы она вам пользы не может принести. Например, будхи есть у каждого человека, и каждый человек на основе разума когда-нибудь додействует, так? Принимает решение важное, делает оценки, руководствуется нравственно-моральными ориентирами. Вот у нем будхи-таттва работает. Но он не задумывается о Боге и смысле жизни, это значит, его будхи-таттва работает на 5%. А реализованное – это вы полностью вошли, развили измерение будхи благодаря созерцанию, вошли в состояние турья. И тогда будхи стал проводником трансцендентного света атмана в это в бодрственное состояние. Реализовать означает принести туда турию. Представьте, турия – это как такой яркий свет, яркий фонарь. А таттва – это как помещение, комната. И вы берете этот фонарь и приносите туда. И он светит. Вот это реализация.
Вы сказали, майя – это квантовый уровень.
Да.
А вот нада – биндукала. Нада – это первая таттва.
Да.
Бинду – это вторая.
Да.
А майя – это квантовый уровень. То есть это что, свет?
Да.
А вот что такое майя-вада?
Майя и майя-вада. Вада означает знание. Майя-вада, да, это значит знание майи. И термин майя-вада по-разному используют. И часто последователи Адвайта-Веданты, Шанкары, тоже называют майя-вада. И его философию называют майя-вада. Хотя он сам свою философию не называл майя-вада. А как он называл? Это брахма-вада. Но другие, потому что он много говорил об иллюзорности мира, начали его называть майя-вада. То есть майя-вада означает знание майи. Например, знание того, что майя есть брахман. А многие понимают под майя-вадой нигилизм. Мы сами против нигилизма, но не называйте это майя-вадой. И тем более не отождествляйте его с Шанкарой. Я некоторым людям говорю, не из нашей традиции. Вот. То есть отождествлять майя-ваду с Шанкарой в нигилистическом понимании – это заблуждение. И отождествлять майя-ваду с нигилизмом. Майя-вада – это именно знание майи как брахмана. Вот так. Потому что есть такое мнение, что, дескать, Шанкара был особое воплощение Шивы, который пришел, чтобы ввести майя-вады и людей в заблуждение. Вот.
Майя. Тиротхана шакти. Чистом виде. Что это значит?
Тиротхана. Особая энергия Шивы.
Ануграха.
Ануграха. Ануграха – это не майя. Ануграха – это высшие таттвы, садвидья таттва, садашива таттва. Шанкара не очень рассматривал энергии. Шанкара не рассматривал энергии. Все, когда касается энергии, шакти, это Терминология Шайва Сиддханта. Шанкара был настолько возвышенной личностью, что ниже первой татвы не опускался. Понимаете вы? В этом его смысл. И вот Адвайта Шанкара – это очень высокое парение. Первая, вторая татва максимум. Поэтому его очень сложно понять. Другие люди не могут его понять, потому что они не способны сразу подняться на эту татву. Им кажется это даже неинтересным, скучным. Вот есть энергия, есть боги, вот это интересно. Все из Брахмана, и что, и все. Шанкару можно по-настоящему понять на стадии просветления.
Короче, вот это то, что развертывание по 36 татвам, да, вот эти все. На самом деле, если говорить там по Джатаваде, этого как бы не существует, это же все одномоментно.
Да.
То есть, если сейчас раскладывать, это все во времени такого не существует.
Это не существует для Шивы. И для Шакти не существует. А вот все, что ниже, развертывание уже как бы есть. То есть всегда надо спрашивать, для кого именно не существует. Потому что субъектность очень важна. То, что для одного существует, для другого не существует. Ну, например, есть вот перед вами человек, верующий в коммунизм, да? Или, ну, там, в любую, в национал-социализм, неважно, в какую идеологию. Вот если для вас эта идеология, она реально существует, ну, чтобы стать объектом вашей веры и приверженности, так? Ну, наверное, нет, ни для кого. Ну, смешно, чтобы садху верил, ну, в какие-то идеи ниже, чем там Адвайта, чем Дхарма. И для вас смешно верить в грубые идеи или есть вера расового превосходства, так? Вот. Для вас эти идеи не существуют как то, с чем можно отождествляться. То есть они иллюзорны, они выдумки человеческого ума. Таким же образом и майя с точки зрения Ишвары и божеств высших татв, Махамантришваров, Акалов, Шамбхавов, Шактов, вот это все творение не существует. И когда Васиштха в йоге Васиштха говорит, ничего этого не существует, это одно сознание, с какой татвы он говорит? С первой, либо со второй, да.
Да. А вот чистый-нечистый, с точки зрения уже существ, которые забыли Бога, нечистые, потому что есть майя, есть покров, иллюзии, поэтому они нечистые. Они никак не связаны с Богом.
Именно вас интересуют смешанные, чисто-нечистые. Чисто-нечистые татвы – это седьмая татва, кала. Первые кончуки – это идея ограниченной деятельности, я делатель. Восьмая татва – видя татва, идея «мое знание ограничено». Девятая татва – рага татва, идея «мне чего-то не хватает, я не являюсь пурнатвой, самодостаточным». Десятая татва – кала татва, то есть время, идея, что я не вечен, я живу столько-то. Дискретное восприятие временем. И одиннадцатая татва, нияти татва. Идея разделенности в плане места. Я здесь, а это там. Например, если я здесь, то я уже не на Кайласе. Вот такие ложные представления. Также к смешанным татвам еще относится Пуруша татва. Что такое Пуруша татва? Это Шива, связанный предыдущими кончуками. Шива, воспринимаемый абсолют, воспринимаемый через ментальное тело, так можно сказать. И вот смешанные татвы, все это майя-мала. То есть майя-мала создает иллюзию многообразия. И вот эта иллюзия многообразия в виде кончук связывает душу. И что такое кончуки? Кончуки – это те же самые божественные энергии. Пять чистых татв, которые отражены в майе. И когда они отражены в майе, то есть чит-шакти – отражается в майе Ананда-шакти, Джняна-шакти, Ичха-шакти и Крия-шакти. Отражаясь в майе, они становятся пятью кончуками. Майя является собой здесь такую роль кривого зеркала. Как бы. Вот это все смешанные татвы. А нечистые татвы уже ниже, начиная с 13-й, с Пракрити татвы, когда идет уже уплотнение, и здесь активно карма мала. То есть смешанная татва – это майя мало, а нечистая татва – это уже карма мало. А сама шестая татва, майя, она дает анава малу. То есть самое последнее мало, которое растворяется в последнюю очередь, анава. иллюзия ложной индивидуальности, ложной ограниченной индивидуальности. Философская лекция сегодня. Oh.